Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», третий том, страница 1616, статья 24, главное, чего нам не хватает. Вопрос, откуда человек берет важность царя?
Прежде всего так. Мне понятно, что если вещь не важна, у меня нет энергии работать, чтобы достичь этого. То есть, насколько это важно, я это делаю. Или для себя, или для того, кого я люблю. Или для детей, или семьи, близких. То есть, если они мне важны, и это мне важно или важно им, это то же самое, и я готов вкладывать свои силы, есть у меня энергия для этого, иначе я не смогу работать. Я машина, которую необходимо наполнять важностью, и тогда я это делаю. Если я знаком с кем-то, просто так с человеком, и я с ним в таких отношениях, когда просто здороваюсь, вдруг мне раскрывается, что это великий человек, или мудрый, умный, сильный, высокопоставленный, важный в глазах людей. В соответствии с этим у меня к нему особое отношение, почтение или страх, или, может быть, расчет, в результате которого я могу насладиться, или расчет, что я просто близок к нему, отношусь к нему. Всевозможные виды расчетов, что я отношусь к нему, близок к нему, нахожусь рядом с ним, и тогда есть у меня энергия для работы, для того, чтобы отдавать ему, поскольку в ответ есть у меня какая-то польза. Это может быть начальник, может быть товарищ, с которым мне хорошо. И тогда нам просто хорошо вместе, мы наслаждаемся друг от друга, вместе идем куда-то на прогулку, и мы можем просто отдавать таким образом друг другу, и есть у нас энергия и связь. То же самое с Творцом. Если все мне рассказывают о том, что он важен, или я родился в такой семье, которая все время мне твердит, Творец важен, Он влияет на тебя, все приходит от Него, слава Богу, и тогда у меня на самом деле, слава Богу, есть энергия, я каждый день делаю то, что мне сказали, то, что мне необходимо делать, Он дал нам заповеди, я должен выполнять их, и я делаю. Он говорит нам вести себя так или иначе, хорошо. Это хорошо в его глазах, поэтому ты должен делать, а ты делаешь. Это называется воспитание с детства. Так мне дали важность к этому. Или же я живу, и мне не дали никакого воспитания. Воспитанием называется важность в чем-то, это называется воспитанием. Мне его не дали, и я не ровен час вхожу в какое-то состояние, где испытываю напряжение, давление, в каких-то случаях раскрывается мне, что если я буду поставить себя в зависимость от Творца, мне будет легче, и тогда верю, что это высшая сила, что это приходит от Него, или просто приходит ко мне такая мысль, ощущение, и тогда я развиваю важность к Нему, поскольку это наполняет меня, помогает мне, поддерживает в своей уверенности и так далее. И тогда я стараюсь быть относящимся к этому стремлению к высшей силе, ставлю в зависимость свою судьбу от него, он мне становится важен. Здесь можно рассказать тысячу всевозможных примеров на случаях, как это происходит с людьми, с животными, со всем миром по отношению к Творцу, когда то, что мне становится важным, я готов вкладывать в это, поскольку я могу получить от этого наполнение, уверенность, какие-то блага, что-то. Как я прихожу к Творцу в духовном понимании, когда это ради отдачи, не ради получения какой-то выгоды из этого. Как я могу это различить? Здесь большая проблема. Я вижу много людей, которые готовы отдать себя, готовы что-то делать, отдать свою жизнь, то, что называется во имя Творца, поскольку это так важно в их глазах. Является ли то, что они делают, самым большим эгоизмом, или же это на самом деле мера отдачи и самопожертвования? Как я могу знать об этом? Ну, скажите мне. Как я могу проверить себя в каждую секунду, каждый день, когда я отношусь таким образом к товарищам, к жизни, к самому себе, к Творцу, ко всему? Отношения. Это во благо кому-то ради отдачи называется или во благо самому себе? Как я войду в эти расчеты и буду уверен, что это именно так? Как я могу выстроить этот контроль? Без этого я не знаю. Без этого я мог продвигаться 20 лет и продвигался в обратную сторону по отношению к цели. Вместо того, чтобы продвигаться к отдаче, продвигался к получению. И я еще утверждаю, требую, где раскрытие, сила. И так далее. Нет. А может быть, я просто шел в обратную сторону, когда говорят об этом лучше сидящий, ничего не делающий, который идет вперед без проверки, поскольку может идти в противоположном направлении. Сиди и не делай, это предпочтительнее в данном случае. И проверка, она проста. И очень-очень четкая, что я должен стремиться к тому, что я ненавижу. Очень просто. Я ненавижу кого-то, если я хочу сейчас создать отношения с ним, отдачи, я должен любить его без того, чтобы отменять эту ненависть. Если я ненавижу кого-то, и у меня есть какие-то виды взаимоотношения с ним, я не знаю, что это за взаимоотношения, ради отдачи или получения. Если я отношусь к кому-то, и вследствие того, что я развиваю с ним систему взаимоотношений, начинаю пренебрегать им больше, чем раньше, это хороший признак. Это показывает, что я раскрыл свой эгоизм. И тогда, если я решаю, что я должен продолжать с этим, когда я делаю из своего ненавистника, из своего врага, любящего меня, развивая силу своего желания, пытаясь развить с ним отношения любви, у меня не получается, я прошу во время учебы, когда я произвожу всевозможные расчеты, ищу всевозможные уловки, как любить. И мне понятно, что любовь должна восседать на прежней ненависти, и это должны быть два ощущения вместе, как правая и левая линия, и я объединяю между ними и строю среднюю линию. И не отменяю ни одну из них. Ни правую, ни левую. Все преступления покроет любовь. Есть преступление и любовь. Поэтому я смотрю совершенно иначе на систему взаимоотношений. Раскрыла ненависть? Хорошо. Сейчас раскроется любовь. Я пытаюсь. Вижу, что не могу. Подъемы, падения, всевозможные. Для того, чтобы я вознуждался в помощи свыше. И тогда я кричу Творцу «Спаси!», а Творец называется средняя линия, кетер, который дает мне две линии. И если я нахожусь внизу, в средней линии, когда я прошу в Дадзнане, я прошу от него. И так это происходит, когда две эти силы, отдача и получение, две эти силы, по сути дела, приходящие от него, приходят для того, чтобы сформировать его в подобии ему. То есть две силы, с помощью которых я понимаю и чувствую, что называется кетером. Они всего лишь формируют для меня мою реальность. Поэтому у нас это правило должно быть то, что называется, высеченным в нас. Вот так запечатленным в нас, как печать. Высеченным буквально. Чтобы это было как программой моего отношения к миру, через которую я смотрю на все. То есть ненависть и любовь обе вместе. В таком виде я нахожусь в средней линии. Я нахожусь в средней трети тиферет, в клипе нога, где я могу решить что-то. Иначе я не знаю, где я, в каком пространстве отдачи или получения и вообще где. Пока я не формирую эти две линии, я не хожусь в какой-либо реальности, которая могла бы определяться как реальность. И поэтому у нас есть подъемы и падения, их очень много, пока мы не вознуждаемся понять отсутствие только в правой линии или только в левой, что находиться в правой или в левой, это просто клипа. Или Ишмаэль, или Исав. А если находиться в правой и левой, чтобы объединить их и подняться над ними, чтобы правая всегда находилась немного над левой, это всегда таким образом происходит, поскольку мы обращаемся всегда через правую линию, то, что называется, и тогда я вследствие этого выстраиваю среднюю линию. Средняя линия — это когда на все преступления покроют любовь, когда правая властвует над левой, но они поддерживают одна другую. Поэтому то, чего нам недостает нам через эту систему двух линий, видеть важность отдачи поверх получения. Если это не поверх получения, у нас тогда нечего проверять. Что проверять? Вообще ничего нет. Поэтому должна быть ненависть, должно быть отторжение. Поэтому человек, который не входит в среду товарищей, не хочет объединиться с ними, как будто находится в стороне, он хорошо, все в порядке, вроде бы хороший товарищ, спокойный, он вообще не относится к работе, не относится. И даже может быть наоборот, жестокий, взрывается все время, не способен, а у него внутри это происходит. Я не говорю, что это является внешней проверкой. Но каждый пусть проверит сам себя. Если я чувствую себя безразличным по отношению к товарищам, если это мне не мешает, это признак того, что я еще не начал раскрывать ненависти, уж тем более любви. Если я начинаю видеть, насколько я отталкиваю их, это уже высший свет, который действует и начинает светить мне и показывать мне, насколько я плохой, где мой эгоизм. Это не со всеми. Он, может быть, объединяется с другими. Хорошо, все в порядке, давайте поедем в пустыню, сделаем так и так. Все в объятиях, и нет ненависти. Ненависть может раскрыться только с помощью света, возвращающего к источнику. Это к источнику? Да, это к источнику. Это на пути к источнику. И после того, как он не отчаялся, это очень отталкивает его, и продвижение, где Тора, где награда. И если он объединяется, поскольку так написано, нет выбора, такого рода расчеты, принижает себя, тогда он продвигается к состоянию, когда видит, что нет выбора, что на самом деле прийти к отдаче, к раскрытию Творца, возможно только если он объединится, а он не способен объединиться. И тогда раскрывается ему, что объединение может быть только с помощью света, возвращающего к источнику. Когда он ненавидит товарищей, свет воздействует на него без его личной просьбы, направленный такой. Это раскрытие зла. Это называется «создал злое начало», «создал Тору в приправу». Это уже, когда он начинает в направленном виде относиться к высшей силе, чтобы проявилась в нем и дала ему возможность связаться с другими. И в этом тоже есть подъемы, падения, отчаяние. Есть такие моменты, когда он находится в беспомощности, не там, не там. Специально лишают его таким образом сил, пока он не достигает состояния, когда свет, возвращающий к источнику, все-таки помогает ему, и он начинает ценить их. По отношению к ним он чувствует эту важность или к Творцу. Там тоже существуют свои состояния и свой вид анализа, но это уже в пути. То есть всегда необходимо находиться, как сказано, Исраэль, Тора и Творец едины. И тогда он начинает проходить по этой линии. Когда Исраэль — это наполненный ненавистью, Тора — это возвращение к источнику, когда над ненавистью он выстраивает любовь. Высший свет выстраивает тебе любовь на ненависти. И тогда ты находишься в средней линии между ними, в правильном объединении между ними, раскрываешь Творца, и все это едино. В этом, по сути дела, и заключается наше направление.
Максим из Киева спрашивает, ненависть должна быть только по отношению к группе или ко всей жизни, ко всему, что происходит в жизни?
Ненависть должна быть к кли, в котором мы раскрываем взаимную отдачу, поручительство. Поскольку мы раскрываем ненависть, разбиение, которое произошло в этом кли, еще до того, как мы начинаем познавать себя в наших корнях. А сейчас мы в обратном направлении, это называется снизу вверх, когда поднимаемся, раскрываем разбитое кли. Это называется раскрыть ненависть. А затем тот цвет апса, который должен прийти и исправить его. Когда он исправляет, это кли наполняется отдачей Творцу. Это называется раскрытием Творца творению. Зор, Берешит, первая часть, статья «Создадим человека», 179 пункт.
Человеком называется тот, который отдает, как Творец, тот, кто подобен Творцу, Доме, поэтому называется Адам, человек. Отдавать Творцу можно только с помощью преодоления силы получения, которая в нас. Сила получения в нас мала, потому что мы продвигаемся по ступеням неживой, растительной, животной, человеческой природы в нас, пока мы не доходим до ступени Адам, человек. Когда мы приходим к этой ступени, к ступени Адам, сначала это называется «пере Адам», то есть дикарь, человек разбитый, противоположный совершенству Творцу. Когда мы начинаем раскрывать, какого человека мы начинаем в себе раскрывать? То, что является самой нижней точкой, но началом лестницы. Это когда мы чувствуем себя противоположными. Творец, он весь добрый, творящий добро, отдающий. Я весь начинаю раскрывать себя желающим получить эгоистам, не думающим ни о ком, не желающим ни о ком думать и так далее и тому подобное. Есть понятие критики, когда я вижу, каков я, и кроме этого, есть еще возможность оправдать себя, согласиться с этим. Это не важно. Иногда так, иногда иначе. Главное, что я вижу, что это я. Это уже начало человека. И так мы растем. Сделаем человека, то, о чем мы сейчас читаем. Это то, что Творец говорит, сделаем человека. Это начало нашей работы. Кому он обращается? Сделаем. Он говорит, сделаем той самой силе в нас, которая пробуждается в нас и действительно хочет быть человеком, хочет быть подобным Творцу. И тогда он чувствует, что действительно у него есть соучастник, от которого в человеке может возникнуть ощущение недостачи, половинки шекеля, как мы говорим, подъема ман, и сделаем человека, его соучастник, это Творец, который дает свою половинку шекеля и строит человека в нас. Если наши просьбы соответствуют тому, что мы должны получить в пути каким-то своим изменениям, тогда это происходит. Но будем надеяться, что в нас это произойдет, возникнет в нас человек, это произойдет в нас. Это зависит от того, каким образом мы стремимся. Именно в тот момент, когда книга Зоар может повлиять на нас своей силой.
179. Сказали ему товарищи, раби, ведь в конце концов Аза и Азаэль были откровенны в своих словах, то есть Шхина должна была ответить им с пониманием на их обвинение, потому что на самом деле Адам должен был согрешить по причине нуквы, как и сказали Аза и Азаэль. И поэтому сказано, жена, которую ты дал мне, дала мне от этого дерева, и я съел. Ответил он им, Шхина сказала так, вы, Аза и Азаэль, посланы, чтобы обвинять предо мной больше, чем все высшие воинства. Если бы вы в своих деяниях были лучше человека, вы бы были правы, выступая против него. Однако человек согрешит в будущем только с одной женщиной, а вы со многими. Таким образом, ваши грехи многочисленнее грехов человеческих, как сказано, «И увидели ангелы Всесильного, дочерей человеческих, что хороши они». Не сказано «дочь человеческую», а «дочерей человеческих», то есть много дочерей. И кроме того, то, что человек согрешил, я ведь уготовила возвращение для него, чтобы исправить то, в чем он прегрешил. Потому что возвращение было прежде, чем мир. Однако ангелам возвращение никак не поможет. Два ответа дала им Шхина. Первый. Вовсе не вам выступать против, потому что вы хуже Адама. Второй ответ. Если согрешит человек, то я уже преждевременно уготовила для него исправление возвращения, и он исправит все, в чем прегрешал. Сказали ему товарищи, в таком случае зачем все это? Иначе говоря, если все объяснение о создании человека заключается в том, чтобы он мог совершить возвращение и исправить все испорченное им, то зачем все это нужно? Лучше было бы не создавать тьму в нукве, и человек не был бы вовлечен в грех с самого начала. Ответил Раби Шимон товарищам, если бы не было так, что Творец создал доброе начало и злое начало, то есть свет и тьму, то не было бы заповедей и нарушений у Адама мира Брия. Однако человек создан из них обоих, из света и тьмы. И поэтому сказано в Торе: «Смотри, предоставил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло». То есть, поэтому у человека имеются заповеди и нарушения, и подготовлена для него возможность выбора, чтобы выбирать между добром и злом. Спросили они у него: «Зачем все это? Разве не лучше было не создавать тьму? И тогда не было бы у человека ни наказания, ни награды по сравнению с тем, что создан и прегрешил, и вызвал все эти многочисленные испорченности своими прегрешениями». Ответил им: «Выясняется, что необходимо было его создать в свойствах света и тьмы, поскольку Тора создана для человека. И сказано о ней, что она является наказанием для грешников и наградой для праведников. И награда и наказание возможны только лишь для Адама мира брия, состоящего из света и тьмы, как сказано: «Не пустынной сотворил он ее, но создал он ее, чтобы населить». То есть мир создан не для того, чтобы пребывать в пустынности и тьме для грешников, но создал он ее, чтобы населить. То есть хорошую награду дать праведникам. И этой наградой является постижение Торы, как сказано: «Ибо наполнится земля знанием Творца», потому что Тора и Творец едины. А если бы человек не был создан в свойствах света и тьмы, благодаря которым есть возможность выбора между добром и злом, и понятие награды и наказания, то не было бы возможности раскрыть добрую награду для праведников, получаемой в виде Торы, созданной для него. Сказали товарищи: «Несомненно, что мы услышали сейчас то, что не слышали до сего дня. И теперь ясно, что не создает Творец ничего, если нет необходимости в этом. И кроме того, Тора мира брия, в которой имеются свет и тьма, награда и наказание, является облачением шхины. И если бы человеку не предстояло быть созданным, то шхина была бы без облачения, как нищий, у которого нет одежды. Поэтому каждый грешащий словно снимает облачение со шхины, и это является наказанием человека, который согрешил». Марк из Нью-Йорка спрашивает, он любит слушать чтение на иврите, стоит это делать или слушать перевод?
Да и нет, если это продвигает его, помогает ему все больше и больше понимать иврит, то стоит. Если он находится на таком уровне, то нет. Потому что в конечном счете мы при чтении Зоар продвигаемся к состоянию, когда в конце я продвигаюсь через различные истории, как сказано, через тайну и намеки и толкования к простому смыслу. Вначале это для меня действительно непонятно, о чем говорится. Потом в толковании я начинаю немножко понимать, что говорится о каких-то свойствах в общем кли, которое разбито, должно исправиться в какой-то форме. Только форма, в которой говорится, стиль, в котором рассказывается в виде каких-то намеков, каких-то толкований. Я пока не очень-то различаю между ними. Пока я не начинаю продвигаться еще больше, и я вижу, что вместо с уровня намек на уровень толкования, когда я все больше и больше начинаю понимать, упорядочивать для себя систему связи между нами и видеть. Он пишет в статье, я не помню, наука Каббала и не философия. Он пишет, что такое мир Асия, мир Яцера и что такое мир Брия. Что это раскрытие материи, действия, действующего. Может быть, статья 4 мира, я не помню. Так мы продвигаемся в чтении Зоар, скажем, или Талмуда Сарасверот, неважно. Зоар это больше проявляется, потому что написано таким более чувственным языком. Пока мы не начнем видеть, что говорится только о связи между нами, о том, насколько мы с помощью какого-то раскрытия Творца в нас приходим к исправлению. И где наше желание и в чем исправление. И так они работают вместе, как волны в море. Вот так вот идут вперед-назад. И так эта система раскрывается, раскрывается все больше и больше в различных своих проявлениях. И говорится только о взаимной связи между нами, которая раскрывается, строится с помощью проявления свойства отдачи, то есть Творца, который наполняет, наполняет места в нас и таким образом раскрывается, где наша отдача и его раскрытие раскрываются как единое целое. Пока я не прихожу, не начинаю видеть эту картину, здесь есть различные трудности в том, чтобы раскрыть эту картину, и поэтому мы начинаем с уровня тайна, сод, с этого начинается. В понятии пардес.
Эрганат из Казахстана спрашивает, какой должен быть результат просьбы, предваряющую молитву, если я прошу келим отдачи и силу отдачи? Еще раз, какой должен быть результат просьбы, предваряющей молитву, если я прошу келим отдачи и силу отдачи?
Результат может быть совершенно иной, не такой, каким он себе представляет. А вдруг себе он находит себя совершенно в чужих мыслях. И это замечательная реакция. Ему показывают, кто он и что он. Свет, который приходит, он сначала должен показать ему кли, потом исправление кли. Иногда то, чего не хватает, иногда обратное то, что есть в нем. Это не важно. Реакцию мы не можем оценить. Реакцию, которую я сейчас получил, поскольку я приложил большое усилие, мне кажется, что я сейчас проделал усилие и получил на него реакцию. Может быть, это реакция на то усилие, которое я приложил месяц или полтора месяца назад. Может быть, это реакция, которая относится к усилию, которое я приложил сейчас, но я не понимаю ее, потому что раскрывается новое кли, новое желание. Там все на новом уровне. Это ведь оценивается не по количеству, а по качеству. Как же я могу проверить? Я помню, как мы ехали однажды. Была в Южном Тель-Авиве сауна. Сейчас ее уже там нет. Закрыли ее потом. И было очень тяжело по этим маленьким улочкам, там это где-то в Яфо. Пока мы приехали туда, там такие очень узкие улочки, и я там крутился, пока мы туда доехали с трудом. И вдруг обнаружилось место для парковки, что вообще невероятно там. Рабаш говорит, смотри, это специально для тебя. Я говорю, что после таких усилий не может такое раскрыться. Я такое усилие приложил. Он посмеялся. Я потом понял, что это как раз наоборот. После больших усилий, когда ты действительно ждешь, что ты добьешься в чем-то успеха, к тебе приходит нечто совершенно иное. Я тогда был уверен, но как такое может быть? Герой побеждает своей силой.
Раф, удерживать эти два противоположных состояния вместе непонятно как.
Это произойдет.
Я должен раскрыть или ненависть, или любовь, когда есть два вида.
Пытайся как в семье, как с детьми. Пытайся. Есть такие примеры из жизни. Для всего можно найти примеры из жизни. Есть у нас картины из жизни? Есть. Это придет. Ты увидишь, насколько эти вещи не противоречат друг другу, потому что ненависть приходит из природы. Ты получаешь ее как данную, готовую силу, что нет у тебя выхода. А любовь именно может... У любви нет формы, картины нет. Именно как ненависть, она является как бы она как бы является подложкой для любви. Иначе бы ты не чувствовал, что это. Мы не можем чувствовать, что такое отдача. Именно потому, что она как бы покрывает нам ненависть, то мы в ней начинаем распознавать, как в нашей жизни есть в драмах, в трагедиях. В комедиях просто все смеются, а в драме есть глубина. То же самое и здесь. Именно из-за ненависти, потому что мы являемся желанием насладиться, мы чувствуем всякие изъяны, удары, всякие формы этого отрицательного отношения к другим. И над всеми этими формами приходит к нам любовь, которую тогда мы можем прочитать, почувствовать.
Мы читаем учение о 10 сферот, второй том, 8 часть, 20 пункт. Юсеф спрашивает, какая разница между Тикуней Реш и Тикуней Дикна в работе?
Он умный. Ну, просто вопрос, какое это отношение имеет к нему? Исправление Рейша, мы действительно к этому не приходим. Потому что любое действие в духовном должно быть совершенным в его 10 сферот, а иначе мы не можем установить никакого отношения к нижнему. И поэтому высший, когда он совершает действие в отношении нижнего, ему необходимо начинать с его полностью. Поэтому ман поднимается до мира бесконечности. А мат проходит через все парцуфим и встряхивает всю систему. Хорошим или плохим образом, неважно. Нет никакого частичного действия в духовном. И поэтому высший, который производит расчет для нижнего, он производит расчет на себя, на весь свой уровень. А затем разделяет на этом уровне ту часть, которая предназначена для нижнего, которую уже он создал ради нижнего, то есть из-за потребности хиссарона нижнего. То есть, там есть еще много чего, и тогда он производит расчет между тем, чем, что он и нижний должны получить, и насколько он должен создать систему по уменьшению этих светов для передачи. Это все согласно количеству, качеству, и согласно... Главное, как мы говорим, раскрывает части, скрывает две части. Все его действия в нижнем происходят для того, чтобы взрастить нижнего. Взрастить нижнего, то есть вырастить в нем больше хиссарон, большую потребность, чтобы нижний получил бы силу для того, чтобы выдержать двойной хиссарон, двойную потребность. Понимаешь? И так вот постоянно мы растем, как бы, ну вот так, о, я понял, и снова ничего не понял. Снова не понял, это не снова, это гораздо глубже, в два раза глубже. И поэтому вот эти самые саарот, они устроены очень особым образом. Они также... это не просто так, что свет распространяется. Это также... Они также приносят нижнему ощущение сокращения высшего, насколько высший должен сократить себя для того, чтобы передать нижнему. Вот наш... Относительно того, что он хотел бы передать нижнему. То есть каждый раз высший передает нижнему некую разницу, дельту, между желаемым и тем, что есть, сколько я тебе даю, и насколько я тебе действительно хотел дать, насколько действительно хотел бы тебе дать, ты там чувствуешь любовь. Но в том, что я от отдачи, с другой стороны, когда это входит в тебя, это превращается в хиссарон, в потребность. И поэтому саарот устроенные из ловен, который находится внутри, в голове. Саара выходит из такого отверстия. Все это устройство волоса. Есть разные цвета. Есть кудряшки. Есть разные вещи. И отсюда к нам приходят всякие там обычаи, связанные с монахами, там лысина, волосы выпадают. Когда. То есть это отношение между высшим и нижним, так называется. И все устройство нашего организма, оно, в общем-то, мы не видим его, мы видим саарот. Мы не видим самого тела, но мы не обращаем на это внимания. Однако, ну, как у животных, все тело покрыто волосами. А у человека раскрыто лишь там, где есть свечение хохмы. Но там, где находится распространение хасадим, там и присутствует саарот. Труды Баал Сулама, предисловие к ТЭС, страница 786, пункт Самах ТЭС 69.
Мы учили здесь о том, что цель творения – достичь слияния с Творцом. Слияние мы раскрываем с помощью свойства любви. Об этом говорится, что Творец, действующий в творении, его свойства, его отношение к творению, в нем это называется любовь, и выражается это как добр и творящий добро, как и в нашем мире. Когда мы любим кого-то, мы хотим ему сделать что-то хорошее. Это внешний признак любви. Если у человека нет желания доставить наслаждение кому-то, не называется, что он любит его, а он просто ведет расчет, стоит или не стоит ему. Это не любовь. Любовь, она над расчетами. Сначала любовь, а потом, как результат этого, отдача. А обычно, во всех остальных случаях, у нас есть другой расчет. Я даю для того, чтобы получить, а в любви это сама любовь заставляет отдавать, потому что это дает мне наполнение. То, что я даю, отдаю. Когда я люблю и не могу дать, я страдаю. Потому что любовь живет на том, что чувствует, испытывает хорошее ощущение от того, что дают другому. И если это так, то есть эти вещи мы можем понять даже из того, что мы находимся в этом мире, в наших взаимоотношениях. Если так, как же может быть, спрашивает Баля Сулам, что вообще появляется такая заповедь, достичь любви к Творцу? Как это возможно? Из двух причин. С одной стороны, как я могу захотеть этого? С другой стороны, как я могу достичь, как я могу реализовать? И главное, с какой стати меня это к этому вынуждают? Разве можно заставить любить? Почему это должно быть как указание мне, как самая большая заповедь? Я понимаю, что можно заставить во всем, но если ты заставляешь, обязываешь, то это уже не является любовью. Так, тут есть много вопросов, которые можно развивать, оставим это философам. Но если мы говорим о системе, то эта система, поскольку она исходит из высшего света, который исходит из источника любви, любовь Творца к творениям, любовь абсолютная в своем источнике, для того, чтобы реализовать эту любовь, для того, чтобы ее обосновать, то свет распространяется из источника добрый, творящий добро, и создает творение таким образом, чтобы в творении все эти процессы состоялись до конца, и это делается все, исходя из любви Творца к творению. И мы должны понять прежде всего, что то, что с нами происходит, как самые страшные вещи, от которых мы страдаем, не имея возможности оправдать все человечество на протяжении всего своего развития и на всех ступенях миров, все это исходит из отношения абсолютной любви Творца к нам. Этого нам непонятно. Это непонятно. Исходя из такого отношения, мы должны также достичь этого, и можем достичь этого. Почему? Потому что свет, который развивает нас, он исходит точно из того же источника, и поэтому он влияет на нас в своем нисхождении через все экраны, фильтрующие, и начинает воздействовать на наше самое маленькое желание получать, буквально зернышко, самое мизерное, ничтожное, невзрачное, неживое, и действует на наш материал постепенно из состояния все более и более высшего по ступеням, тем самым начинает пробуждать это зернышко желания к росту. И весь рост, который происходит в дополнение к материалу желания получать, уже неживой, растительный, животный, человеческий уровень, который развивается также по неживому, растительному, животному и человеческому уровню внутри него, все это исходит из любви. Поэтому в итоге в этом процессе, хотим мы того или не хотим, мы, конечно же, достигнем того, что и с нашей стороны возникнет любовь, но эта любовь приходит к нам по двум линиям. С одной стороны, линия потребности, недостатка, хисарон. С другой стороны, линия наполнение. Так мы продвигаемся по двум линиям. Творец создает в нас желания, потребности постепенно, снизу вверх, вместе с наполнениями в каждом состоянии. И за счет этого мы растем. А разница между уровнями, между ступенями очень существенна. Когда становимся более понимающими, более чувствующими, либо как клетки, либо как тела, либо как уже люди со злым началом и с добрым началом, если можно так сказать, о материальном уровне. И потом даже мы достигаем точки в сердце и духовных ступеней. Все это исходит из любви Творца, и поэтому наверняка мы достигнем этого снова в пути снизу вверх. И что же это за заповедь, что же это за указ, чтобы мы не останавливались в пути, чтобы мы все время продвигались. И наверняка, что если мы захотим продвигаться вперед, то мы достигнем любви.
Что мне необходимо делать, если я чувствую ненависть с чьей-то стороны? Скажем, если я чувствую ненависть к кому-то, я должен преодолеть это. А если я чувствую ненависть от кого-то к себе, какое отношение у меня должно быть к нему?
Подарки.
Подарки. Вы могли бы немножко поподробнее объяснить?
Нечего подробности. Приходи ко мне, я тебе скажу, что мне надо. Здесь есть несколько моментов. Я исправляю себя в своих свойствах для того, чтобы правильно видеть состояние из своих килим, и я исправляю себя для того, чтобы видеть состояние из всех килим ближнего. Допустим, мы все получаем от правительства в распределении каком-то. Я хочу проверить, находимся ли мы в правильном распределении. Конечно, у каждого своя справедливость, у каждого свои свойства, свои желания, свои требования, свои потребности. Я должен, если так, одеться в каждого и увидеть с его стороны, проверить с его стороны правительство. А, я в кого-то оделся. Чувствую, что он наслаждается. Хорошо ему. Облачаясь в другого, он тоже наслаждается, ему тоже хорошо, и третий. То есть для того, чтобы достичь любви к Творцу, не только со своей стороны я проверяю, что он добрый, творящий добро для меня во все периоды времени, в прошлом, когда я находился в ненависти, в любви, в оплошностях, в злоумышлениях и так далее. Я должен облачиться в каждого. И это называется добрый, творящий добро для плохих и для хороших, а вообще для всех. Это требует от меня достичь любви к ближнему, облачиться в ближнего и с его стороны, из его килим, проверить, выяснить, добрый ли творец относительно него. То есть я должен быть буквально вместо него. Смотрите, как достигают полной совершенной любви, когда каждый должен включать в себя всех остальных. В чем? В уровне бины, которая в нем. Он должен относиться к другим, как хафец хесед, как бина, как со стороны отдачи, для того, чтобы облачиться, одеться в другого, взять его потребность, его хисарон, и из его вот этого хисарона, из его потребности достичь свойства любви к Творцу, и тогда он получает, понимает, что он получает и что нет, из всех килим, из всех исправлений. То есть любовь обязывает нас, и с каждым в отдельности, и со всеми вместе достичь такой связи. Нам кажется, что это невозможно, что это нереально, где все тысячи лет развития. Это не так. состояние должно быть еще намного больше этого. Вся душа, каждая душа должна включать в себя все души.